Если вы внимательно относитесь к тому, что написано в Библии, вы можете обнаружить, что Священное Писание с разных сторон обращает наше внимание на две темы снова и снова. Первая, самая доминирующая тема Писания – это Христос. Это Божье решение нашей проблемы, проблемы нашего греха, проблемы нашей погибели. От начала Писания и до конца Писания мы видим эту тему, повторяющуюся снова и снова. И на это есть причина, друзья мои. Причина заключается в том, что Иисус Христос велик, славен, безграничен, Он настолько превосходнее всего, что мы знаем, что для нас это займет вечность, чтобы Его понимать, чтобы пропитать свое сознание, охватить эту великую личность, которая очень ценна, очень дорога для каждого человека, живущего на земле. И поэтому Священное Писание снова и снова с разных сторон возвращает наше сознание к великой личности Иисуса Христа. Но есть в Священном Писании еще одна тема. Еще одна тема, которая также повторяется снова и снова. Разные библейские авторы возвращают наше сознание к этой точке с разных сторон. Эта тема – наше отношение к Иисусу Христу. Нет ничего более важного после того, когда мы говорим о Христе. Нет ничего более важного, дорогой друг, для тебя лично, для меня, для каждого человека, живущего на земле. Нет ничего более важного, чем наше отношение к Иисусу Христу. Ваше личное отношение к Иисусу Христу. И поверьте мне, дорогие, у каждого из нас огромное количество всякой разной информации. Каждый из нас к чему-то устремлен. Вы даже сегодня, придя сюда, в Дом Божий, вы даже сегодня связаны с огромным количеством ваших желаний, целей. Что-то, может быть, доминирует где-то облаком, тучей черной висит в вашем подсознании, что направляет ваш внутренний мир в какую-то сторону. И каждый из нас движим, подталкиваем вот этими разными устремлениями. И в этом всем большом спектре всего, что с нами происходит, к сожалению, очень мало места для Иисуса Христа. К сожалению, далеко не всегда мы можем увидеть личность человека, в которую, погрузившись, ты увидишь вот этот яркий луч присутствующего там Божьего Сына, который ставит на свое место, который упорядочивает весь этот калейдоскоп проблем, с которыми каждый из нас живет. Именно для этого мы читаем Священное Писание. Именно для этого мы собираемся снова и снова в Дом Божий. Именно для этой цели готовятся проповеди. Именно для этой цели пасторы встречаются лично с каждым человеком. Друзья, мы не можем дать вам образование, мы не можем решить вопросы вашей карьеры, мы не можем даже решить вопросы ваших взаимоотношений. Но мы можем и мы обязаны помочь вам иметь правильное отношение к Иисусу Христу. И вот тогда и отношения будут выравниваться, и к карьере будем подходить правильно. И к самым разным проблемам, которых у нас очень много, мы сможем найти правильный подход. Подход, который действительно исходит из Божьего взгляда на них. Когда мы говорим об отношении с Иисусом Христом, здесь, конечно, тоже есть целый ряд факторов. И из всех их есть одно, которое выделяется больше всего. Это отношение названо в Священном Писании одним коротким словом «вера». Мы привыкли к этому слову. Мы называем себя верующими. В действительности вера – один из наиболее важных элементов жизни людей на земле. И каждый человек во что-то верит. Мы не можем, нет неверующих людей, нет даже атеисты, они верят в то, что Бога нет, и значит, они верят в свою собственную силу, в свою собственную значимость. Люди верят в силу человеческого разума, люди верят в бизнес, люди верят в искусство, в каких-то представителей искусства. Они ассоциируют свою цель жизни, может быть, с определенной философией, с определенными взглядами, которые сформировались у них, определенные взгляды на жизнь. И если мы посмотрим вот сейчас на всех, кто сидит здесь в этом зале, У каждого из нас есть какая-то суммарная составляющая того, во что мы верим. Какие-то авторитеты у нас есть в нашем сознании. Какие-то идеалы, которые играют достаточно важную роль, что они ориентируют нашу жизнь, наше направление, наши цели. У нас есть определенное объяснение смысла жизни. У нас есть определенный взгляд на то, каким образом мы живем сегодня, что мы делаем сейчас. Многие люди верят в Бога. Правда, когда мы говорим о вере в Бога, оно понятно, что любой человек имеет достаточно свидетельств вокруг, которые говорят о том, что все это должно быть создано кем-то. Но вот здесь возникает проблема. Бога разные люди представляют по-разному. Вы можете посмотреть в историю или даже сегодня посмотреть вокруг себя, и мы можем обнаружить огромное количество самых разных идей и теорий. Люди по-разному представляют Бога, и они по-разному представляют себе путь к Богу. И таких вариантов настолько много, что некоторые философы даже прибегли к такому решению. Они говорят о том, что Бог один, но вот путей к Нему много. Самые разные пути, по какому бы ты ни пошел, ты можешь прийти к тому же самому Богу и к тому же самому решению. Вот так живет мир, и эта идеология, конечно же, имеет какое-то влияние на каждого человека, живущего на земле. Так вот, Священное Писание, в противоположность всего этого, в противоречие вот этой распространенной теории или теориям, которых так много на земле, Священное Писание говорит абсолютно однозначно и конкретно. Оно говорит о том, что путь к Богу возможен только через Иисуса Христа. Именно этой теме и посвящается Евангелие Иоанна. Если вы помните, Иоанн вместе с Петром сразу же после воскресения и вознесения Иисуса Христа, он начал проповедовать очень активно, и его весь месседж или его главная тема проповеди очень хорошо выражена в словах, которые записаны в Деяниях апостолов, 4 глава, 11-12 стих. Они перед Синедрионом, то есть перед религиозным начальством Израиля, провозглашают эту истину. Послушайте, свое убеждение они выражают перед этими людьми. «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Они это поняли. После 3,5 лет хождения за Иисусом Христом, после того, как они были свидетелями Его смерти, Его воскресения, Его вознесения, они это глубоко поняли, что Иисус действительно Мессия, и Он действительно Божий Сын. И теперь они стремятся донести эту истину для каждого человека, до каждого человека, включая нас с вами. Именно эта истина чрезвычайно важна. И вот когда Иоанн доносит до нас эту истину, он говорит о том, что наше отношение к этой истине или богатство всего того, что сделал Иисус Христос для людей на земле, оно может быть воспринято нами посредством только единственного инструмента, который может нас с ним связать. Этим инструментом является вера. Как я уже сказал, вера, наша вера, моя вера, ваша вера, она определяет наше отношение к Иисусу Христу. А Иисус Христос – это единственный путь к Богу, как мы уже говорили. Поэтому Иоанн очень много говорит о вере. Мы уже отмечали несколько текстов, связанных с этой темой. Сегодня я хотел бы снова посмотреть на этот вопрос, но посмотреть немножко в более широкой перспективе. Если мы смотрим с самого начала, то в первый раз с упоминания веры мы встречаем в 7 стихе 1 главы. Здесь речь идет об Иоанне Крестителе, о том, что Иоанн сам не был светом, но он пришел для того, чтобы свидетельствовать о свете. И здесь сказано, для чего он свидетельствует о свете? Чтобы все уверовали через него. То есть главная причина служения или цель служения Иоанна Крестителя была в том, чтобы благодаря своему служению, благодаря его служению появилась вера, реальная вера в Сына Божьего, в Иисуса Христа. Именно до этого был организован сложный процесс того, что родился Иоанн Креститель, и он выполнял особую функцию, особую миссию. Далее, говоря об отношении Израиля к Иисусу Христу, мы встречаем еще раз, Иоанн подчеркивает важность веры. Здесь он очень интересным способом обращает наше внимание на этот вопрос. Он говорит о том, что евреи, то есть израильский народ, на протяжении многих столетий имели очень ясное свидетельство о Мессии, об Иисусе, который о Христе, который должен прийти. И вот несмотря на обилие, на избыток пророчеств, несмотря на то, что они знали о Боге, несмотря на то, что они были приучены с детства, или вся эта огромная масса людей, она где-то в корнях своих имела это восприятие, или же достаточная информация о правильном восприятии Бога, мы читаем очень интересную оценку, которую делает Иоанн, 11 стих. «Пришел к своим, и свои не приняли его». Посмотрите, что получается. «Не приняли» – это определенное отношение. Люди, которые знали о Христе, имели доступ к Священному Писанию. Люди, которые в каком-то смысле должны были ожидать пришествия Мессии. И вот когда Он пришел, они не приняли. И посмотрите противоположность этому. Противоположность этому названы другие люди, 12 стих. «А тем, которые приняли Его», и дальше после запятой еще одно выражение, по-английски это называется «oppositional statement», то есть это выражение, повторяющее ту же самую идею, проясняющее немножко глубже. Посмотрите, а тем, которые приняли Его, и он уточняет, кто эти люди? Верующим во имя Его. Дал власть быть чадами Божьими. Дальше в конце первой главы, едва встретившись с учениками, Иисус фокусируется на их вере. Это первые самые ученики были. 49 стих, Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». Заметьте, Иисус подчеркивает, что он достигает, чего он ожидает, что он ищет, какой реакции со стороны людей. Он будет возвращаться к этой теме снова и снова на протяжении всей своей жизни или всего своего служения вместе с учениками. После первого чуда в Кане Галилейской Иоанн подчеркивает, что все остальные ученики, написано, уверовали в Иисуса Христа. 2 глава, 11 стих. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Мы не знаем точно, что означали эти слова, то есть насколько глубока была их вера. Мы видим, что в процессе вера учеников нуждалась в углублении, она нуждалась в уточнении, в детализации. И на протяжении 3,5 лет Иисус очень тщательно, очень аккуратно, очень настойчиво взращивал веру в учениках. Помните, когда Он говорит: «Почему у вас так мало веры?» Помните, когда Он снова и снова обращает их внимание и говорит: «Верующему возможно все». И мы будем еще касаться многих текстов, в которых Иисус говорит о вере, обращаясь к Своим ученикам. По мере того, как они познают Иисуса, их вера должна была параллельно увеличиваться. Здесь же сказано, в этой же, во второй главе, о вере многих других людей. Но эта вера упомянута как вера ненастоящая. Заметьте, Иоанн объясняет правильное отношение ко Христу. Первое, что он говорит, он показывает, Иисус велик, он действительно Божий Сын, он действительно Спаситель мира, он действительно тот, от которого зависит жизнь или смерть. Но параллельно с этим он говорит, к этому великому Божьему Сыну, к этому Мессии у людей может быть разное отношение. И он приводит целый ряд примеров. В данном случае, в конце второй главы, он говорит о людях, которые были привлечены к Иисусу Христу чудесами. Они увлеклись этой стороной жизни и деятельности Иисуса Христа. Но, и о них даже сказано, они уверовали в Него. Но Иисус видел, что эта вера не настоящая. Посмотрите, 23 стих. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Но сам Иисус не вверял себя им. Точнее, если перевести, сам Иисус не верил в них. Они в Него уверовали, а Он в них не верил. И дальше написано, потому что знал всех их. И дальше написано, что Он знает, что в человеке. То есть эта вера была поверхностный excitement, поверхностное возбуждение, вот такое воодушевление о Христе, которое не являлось настоящей верой. То есть, заметьте, уже несколько типов отношения ко Христу здесь представлены. Первое, пришел к своим, свои не приняли его, то есть вообще не верят. Дальше мы говорим о тем, которые веровали во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, настоящая вера. Дальше ученики, первые проблески веры, которые Христос говорит, и увидишь еще больше, я еще буду взращивать вас веру. Дальше ненастоящая вера, которая проявляется у этих людей. Если вы посмотрите на третью главу, третья глава, помните, большая ее часть посвящена разговору Иисуса Христа с Никодимом. И Никодим изо всех людей, он-то должен был отличаться сильной, гигантской верой. Он был учителем Израиля. Он был человеком, который был очень хорошо осведомлен законом. Он был человеком, который, казалось бы, был связан со служением Богу. Он был членом Синедриона. Он был очень положительным человеком, положительная мораль, положительный пример жизни. Казалось бы, вот этот человек должен бы быть примером веры. Но заметьте, интересная вещь. Иисус разговаривает с этим человеком, и Он говорит ему о том, что у него нет веры. Да, позже, в конце, мы видим Никодима в числе верующих, но эта вера возникла намного позже, скорее всего. Послушайте, 3 глава, 11 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Он говорит к Никодиму и к Синедриону, и ко всем этим учителям Израилевым. Заметьте, очень интересная последовательность. Религиозный человек, начитанный, подготовленный в законе, многознающий, посвящающий много времени, чтобы быть в храме. Человек, у которого очень высокая мораль. Человек, которого сегодня многие из нас поставили бы в пример. И вот этот человек, Иоанн рисует его, он специально показывает этот пример. Он говорит, этот человек, встретившись со Христом, слышит от Него очень категоричное обличение. Это обличение касается самого главного. Мы свидетельствуем, вы свидетельства не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Это очень интересная динамика веры, которую мы наблюдаем в этих первых главах. Далее Иисус представляет подробное объяснение, что значит уверовать в Него. Заметьте, учителю Израилеву Он представляет достаточно достойный уровень объяснения всех тонкостей. Заметьте, Он возвращается в историю народа израильского, в Ветхий Завет, и говорит в 14 стихе, послушай, помнишь Моисея? Помнишь, как он поднял змею в пустыне, медного змея? Поставил на шест. Помнишь, как люди, глядя на него с верою, получали исцеление? Вот точно так же вам нужно уверовать в Сына Божьего. Посмотрите, 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Заметьте, Он обращается к Никодиму, к неверующему человеку, отвергающему его, не принимающему его свидетельство, обращается к нему. Он не обрушивается на него судом, он тщательно работает над его верой. Он объясняет ему на пальцах, складывает палочки вместе. Он объясняет ему, послушай, что значит верить. Вот что ожидается от вас. Никодим, как и все остальные иудеи, они слишком усложнили отношения с Богом, понимание отношения с Богом. И поэтому возникает следующее. Помните, Иисус говорит, «Меня нашли не искавшие Меня». Помните, Он говорит, «Младенцы пойдут и найдут, а ученые и всякие великие не смогут понять». Это не потому, что истина о спасении слишком сложна, Это потому, что всякие высокомнящие о себе люди имеют слишком сложный подход к ней. Иисус объясняет, и далее Он представляет еще более детальное объяснение в 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». В конце главы Иоанн приводит подобные слова снова. В данном случае он цитирует Иоанна Крестителя. Это из уст Иоанна Крестителя. Мы слышим слова 36 стих. «Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную, неверующий в Сына Божия не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть вполне очевидно, что Иоанн, апостол Иоанн, евангелист Иоанн, он хочет, чтобы его читатели сделали очевидный вывод. Вера в Иисуса Христа – играет чрезвычайно важную роль. Я хочу здесь сделать небольшую остановку, друзья, и обратиться к вам, попросить вас посмотреть на вашу собственную веру, во что вы верите, насколько Иисус Христос действительно принят вами верою. Здесь мы видим уже несколько таких примеров, и за ним следует еще один. Четвертая глава, представляющая историю разговора Иисуса Христа с самарянкой, она заканчивается очень ясным выводом, главной целью, ради которой эта история была рассказана. Посмотрите, 39 стих. После разговора Христа с этой женщиной, после того, как она побежала в город, после того, когда они пришли, Иисус им свидетельствовал, они попросили «останься еще на два дня». Послушайте, что происходит. И многие самаряне из города того уверовали в Него. По слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потом, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по слову Его. А женщине той говорили, уже не по Твоим словам, не по Твоим речам веруй. И вы сами слышали и узнали, и посмотрели, что они узнали. Что Он истинно Спаситель мира, Христос. Очень интересная складывается картина. Никодим, который знал закон, был в храме, был членом Синедриона, казалось бы, он-то должен был первым уверовать. Не верует. Это самаряне, люди, которые имели извращенные представления о религии вообще, а Бога-то неправильно, не точно понимали. Закон точно, они верили только в первую часть, и ту извратили. И вот эти, казалось бы, люди, которые далеко были от Христа, вот эти люди в массе своей, это было первое массовое обращение. Очень интересно, группа учеников сначала уверовала, несколько человек буквально. Первое в истории Иисуса Христа, в истории Его служения, массовое обращение, принятие Иисуса Христа Господом и Спасителем. Смотрите еще раз, что Он истинно Спаситель мира Христос. Первое обращение мы видим в Самарии. Самаряне приходят к Богу. Не те, кто был близко, не те, кто был в Иерусалиме. В конце 4 главы мы видим еще одну историю. И это тоже история о вере, это история исцеления сына царедворца. И за всей этой историей Иоанн показывает нам ту же самую истину, только несколько с другой стороны. Давайте мы прочитаем ее. 43 стиха. «По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею». То есть он уходит из Самарии и идет в Галилею. Дальше куда он ушел? «Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник». Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, пока не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. По дороге встретили его слуги его и сказали, сын твой здоров. Он спросил у них, в каком часу стало ему легче. Ему сказали, вчера, в 7 часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в котором, который Иисус сказал ему, сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Иоанн в этом месте описывает начало большого периода служения Иисуса Христа, который занял примерно 16 месяцев. Следующие 16 месяцев Иисус проведет в Галилее, и вот здесь начало описания этого большого периода. Очень много разных событий произойдет в это время. Евангелист Матфей посвящает этому более 10 глав, с 12 стиха 4 главы и практически до конца, почти до конца 15 главы. Это было время постепенного формирования учеников, а также общей подготовки к делу искупления. Иоанн начинает эту историю очень интересной фразой. Посмотрите, по прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в отечестве своем. Галилея была местом, где он вырос. Он родился, конечно, в Вифлееме иудейском, а в Галилее он вырос. И вот когда он возвращается туда, здесь описано объяснение причины, почему он туда идет, потому что там он не имеет чести. На это есть причина. Не совсем понятна логика здесь, но она очень понятна становится, когда мы читаем немножко шире общий контекст. Если вы помните, когда Иисус был в Иудее, когда Он в Иерусалиме совершал чудеса, то там центр религиозного движения очень быстро начал реагировать на Христа, и положительные реакции были, и негативные реакции были. Но так как у Иисуса есть еще определенный ряд задач, которые Он должен выполнить до Своей смерти и воскресения, Он уходит в ту местность, где Его, где excitement, где ажиотаж о Нем несколько меньше. Он возвращается туда для того, чтобы немножко calm down, немножечко успокоить весь вот этот ажиотаж, который поднялся уже о нем в Иерусалиме. Заметьте, даже здесь, в Галилее, кто собирается вокруг него? Те, кто были в Иерусалиме, те, кто ходил на праздник. Некоторые ходили на праздник, и здесь они собираются вокруг Иисуса Христа. По всей видимости, эти люди ходили за Христом здесь, в Галилее, собрались вокруг Него, надеясь увидеть какое-либо еще чудо или услышать еще что-то интересное. 43 стих. «Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино». Скорее всего, в Кане Галилейской жил кто-то из учеников, возможно, Нафанаил. Если мы сравним всю информацию, которая говорит о разных учениках, то Нафанаил, скорее всего, был родом из Каны Галилейской. И, возможно, по этой причине он не идет в Назарет. Мы знаем, что в Капернауме он немножко позже поселится полностью, то есть он будет жить там некоторое время. Но вот здесь он приходит в это место, в Кану Галилейскую, которая находилась на расстоянии нескольких миль. Если вы были когда-то в Израиле, скорее всего, были в Капернауме, и вы видели там от Капернаума идут такая гряда холмов или даже поднимающаяся такая возвышенность. И вот туда выше и выше через несколько миль можно прийти в Кану Галилейскую. Капернаум был более значимым поселением в Галилее тогда. Там проходили торговые пути, по всей видимости, там был центр сбора налогов, такой налоговый центр этого региона. Галилея в то время была под управлением Ирода Антипы, одного из тетрархов. Тетрарх означает, что после Ирода Великого, который умер непосредственно перед концом прошлой эры, или считаю, что где-то в 4 веке до нашей эры он умер, вернее, в 4 году до нашей эры. После Ирода Великого вся территория Палестины была разделена на 4 части. И вот Галилея, она была под управлением так называемого Ирода Антипы, который, как и все остальные правители, он имел свой царский двор какой-то. И вот в этом его царском дворе был человек, который назван здесь царедворцем. Мы не знаем точно, кем он был. Евангелист Лука, правда, дает нам небольшой намек. Очень даже возможно, что речь идет о том же человеке. Посмотрите, Луки, 8 глава, с 1 стиха мы читаем. «После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова». И дальше перечисляются другие имена. Возможно, что это был вот этот Хуза. Домоправитель Иродов, смотрите, его жена, она потом следовала за Христом вместе с группой учеников и других женщин. Мы не знаем точно, нет доказательств, что это именно об этом человеке идет речь. Сказано здесь просто «некоторый царедворец». То есть опять мы имеем дело не с человеком, который при храме, а с человеком, который при дворе Ирода. Вот там-то уж точно ни моралью не отличались люди, ни богоисканием. И заметьте, какой контраст. Никодим, который должен был бы верить, не верит. Самаряне верят. И вдруг здесь один какой-то человек, личность одна, выделяющаяся из других, он приходит к Иисусу, и он проявляет веру. История царедворца – очень хорошая иллюстрация развития настоящей веры. Мы сейчас за оставшиеся несколько минут попробуем посмотреть на то, из чего состоит вот эта настоящая действенная вера человека, который приходит к Иисусу Христу, вот такой, какой он есть, в простоте своих желаний и своих целей. Начинается все с веры в силу в Иисуса Христа. Если вы еще не спасенный человек, то эта история поможет вам понять, в чем заключаются практические шаги обретение спасения, необходимые для вас. Кстати, у нас каждую среду проходит специальный класс. И этот класс для каждого человека, который хочет узнать о том, в чем смысл веры. Это класс для вас, если вы еще не спасены. Это наше служение или наша рука, которую мы протягиваем для каждого человека и хотим объяснить вам, что значит настоящая вера. Так вот, здесь один из примеров. Эта вера начинается из веры в силу Иисуса Христа. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Заметьте, что ситуация, в которой находится этот царедворец, имеет два фактора. Первая – нужда. Нужда достаточно большая, что он готов ее признать. Друзья, всякая вера в Иисуса Христа начинается с понимания своей нужды. Кстати, не только начинается, но и продолжается. В этом, кстати, одна из причин, почему многие верующие, казалось бы, люди, обнаруживая такую колоссальную слабость в своей духовной жизни, друзья, они перестают ощущать свою нужду. Они приобретают некую самодостаточность. Они обретают некую самоуверенность, когда они уже сами как бы справляются, им уже Иисус не так сильно нужен. Он, в общем-то, и нужен, но не так сильно. Настоящая вера всегда связана с острым ощущением своей нужды. Кстати, это одна из причин, почему Бог часто повергает нас в сложности, в которых мы вынуждены кричать: «Господи, спаси меня!» У этого человека была нужда, огромнейшая нужда. Но у него была еще вторая составляющая. У него было ясное убеждение в том, что Иисус может помочь. Друзья, это первая составляющая веры. Ясное понимание нужды. Ясное понимание того, что никто другой, кроме Иисуса, в ней не поможет. Друзья, вот эта простота, которой не было у Никодима, вот эта простота, которой не было у той толпы людей в Иудее, которые видели чудеса Иисуса Христа, но не имели настоящей веры. Вот эта простота, которая определит ваше отношение с Иисусом Христом. Конечно, она предполагает смирение. Конечно, она предполагает ясное и глубокое ощущение своего банкротства. Конечно, оно предполагает понятие того, что я всего лишь нуждающийся человек, который не способен опереться ни на что свое. Я прихожу к Иисусу, я приношу самого себя для того, чтобы пасть в Его руки, ожидая Его милости. Очень интересно. Иисус отвечает на эту просьбу царедворца интересной фразой. Он обращается к нему, говоря как бы о всех людях. Смотрите, он говорит, вы не уверуете, то есть стоит здесь множественное число. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес. Иисус как бы его остужает. Кстати, фраза, которую мы читаем в 47 стихе, он пришел к нему и просил его, вот это слово «просил», глагол, он говорит о процессе, который продолжался, он какое-то время просил, снова и снова, это не просто попросил, а это просил в течение какого-то времени. И вот он ходит и просит, и Иисус вместо того, чтобы ему как-то ответить и как-то прореагировать, он говорит, обращаясь к нему, говорит о всем народе, он говорит, вы вообще только чудес хотите. Вы вообще все только о знамениях говорите здесь, но в действительности, как мы видим во второй главе, Иисус не вверял себя им. Эта вера была не настоящая у очень многих людей. Тем не менее, царедворец как бы не слышит этого препятствия. Царедворец настойчиво продолжает просить. Я часто встречаюсь с людьми, которые говорят о том, что я обиделся на Бога. Я его попросил, он не дал. То есть, что-то пошло не так, как я предполагал, поэтому, знаешь, что, Господи Боже, ты своей дорогой, я своей дорогой. Вот мы видим, что настоящая вера, она предполагает совершенно другой подход. Этот человек продолжает просить. Почему? Он ясно понимает, что у него огромная нужда. И он ясно понимает, что Иисус единственный, кто ему поможет. И поэтому он приходит не для того, чтобы предъявлять претензии, и не для того, чтобы требовать от Христа, чтобы он действовал по его правилам. А он приходит с единственным, он просит помощь и продолжает просить. Мы знаем, что именно в этом истинный смысл веры. Иисус сам не раз говорил об этом. Матфея 11, глава 28 стих. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Друзья, вера имеет смысл только в признании нужды. Только тогда, когда мы признаем, глубоко признаем свою нужду. Вот почему Исаия говорил, помните, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред словом моим. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Или как он только что говорил самарянке в 4 главе, здесь же Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». То есть он объясняет людям снова и снова, «Тебе нужна моя вода, тебе нужен Христос, тебе нужен Спаситель». Самая большая нужда, которая есть. Это хорошо знают те, кто уверовал в Иисуса Христа. И даже тогда, когда люди еще не все понимают, даже тогда, когда они могут впасть в смущение, верующие люди, они продолжают держаться за Христа, как когда-то держался Петр. 6 глава, мы видим Иоанна, 67 стих. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, а кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали. И познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Смотрите, почему Петр не уходит? Потому что он знает, что Иисус единственный, кто может удовлетворить жажду его души. Вот, друзья, почему так мало спасаемых? Вот почему так мало верующих? Вот почему так мало настоящих христиан? Люди готовы принять христианскую идеологию, готовы принять философию христианства, культуру христианскую, но для того, чтобы уверовать, нуждающимся нужно стать. Глубоко нуждающимся нужно стать. Центральной точкой неверия всегда является гордыня. Вот утверждающее себя, противопоставляющее себя Богу. Только тогда, когда человек в смирении приходит ко Христу и приносит свои проблемы, можно сказать, что в его сердце видно зарождение настоящей веры. Второе, что мы видим здесь, это вера Слову Христа. Первое, вера в силу Христа. Он понимает, что Христос обладает силой, чтобы удовлетворить его нужду. Второе, этот человек готов верить тому, что Христос говорит. 49 стих, царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил в слово, которое сказал ему Иисус, и пошел. Это очень важные слова. Заметьте, царедворец еще не видит решения. Причем задача-то у него сверх, нужда сверхвеликая. Сын его умирает. Причем он пришел, и он так представлял, что он попросит сейчас учителя. Этот учитель, смотрите, о чем он его просит: приди в Капернаум. Этот учитель придет в Капернаум, возложит руки на сына, может быть, что-то сделает с ним, и тот исцелится. И Иисус его остужает и говорит: да вы все такие здесь, вам всем только чудеса нужны. Он настойчиво продолжает просить, и Иисус говорит, как бы, ну, можно истолковать так: ну, знаешь что, отвяжись от меня, иди там, сын твой уже здоров. То есть Иисус говорит ему: хорошо, иди, сын твой здоров. Он не видит сына. Понимаете, тогда селфона не было, и текст-месседжес не было. Он разворачивается и идет. Почему он идет? Он верит слову Иисуса Христа. Помните Неемана? Он пришел в такой же нужде, только своя собственная, проказой болел. Он пришел к Елисею, к пророку Божьему. А пророк даже и не вышел. Пророк посылает слугу и говорит: пусть в Иордане окунется 7 раз. Обиделся Нейман очень сильно. Как это так? Я представлял, что он выйдет, с почестями меня встретит, совершит какую-то церемонию, какую-то жертву принесет. Я же принес ему достаточно денег здесь для этого. А он мне в Иордане. У нас что, реки хуже? Помните этот разговор? И потом, только благодаря настойчивости его слуг, вы знаете, у слуг поменьше мнения о себе, которые говорят: ну что ты, ну какая разница, ну ты ж уже здесь, Иордан рядом, ну что, трудно что ли, окунись 7 раз. Ну ладно, хорошо. Мы видим вот эту разницу верующего и неверующего. Вот для этого человека слова Иисуса Христа достаточно. Он разворачивается и идет. Он идет с ясной верою, потому что если Христос сказал, так будет. Друзья, этот пример показан нам для того, чтобы мы могли видеть ценность и сущность веры. Нам крайне не хватает того, чтобы мы могли стремиться познать Божье Слово и верить Ему. Речь идет не об общих фразах. Друзья, относительно каждой вашей нужды, читайте внимательно Слово, и вы увидите Слово Христа, обращенное к вам. Верьте Ему. Именно для этого существуют пасторы. Пасторы не могут решить ваши проблемы. Что пасторы могут сделать? Они могут выслушать ваши проблемы, и они могут вместе с вами посмотреть Священное Писание, и они могут сказать: смотри, вот что Христос говорит, верь этому. В этом все. Пасторы не эксперты, не маги. У них нет своих собственных сил для решения ваших проблем. Но они могут помочь вам возложить вашу веру на обетование, которое сказал Христос. И в этом сила. И в этом решение наших проблем. Да, иногда это продолжается какое-то время, как у этого царедворца. Он просил Иисуса Христа. Какое-то время продолжал просить. Послание к Евреям, 11 глава, 1 стих, помните знаменитые слова? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Этот царедворец еще не видел. Почему он верил? Потому что он точно знал, если Иисус сказал, это точно будет. И последнее, мы видим последний элемент здесь в этой истории, это вера в спасение Христа. Вера в силу Христа. Он верит, что Христос способен решить его проблему. Дальше он верит слову Христа, он доверяет тому, что Иисус говорит. И эта история заканчивается очень интересной фразой. Посмотрите, 51 стих. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало легче ему. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила». И из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. Это очень много говорит о состоянии сердца этого человека. Здесь не написано о том, что он получил, и как помните, 10 прокаженных. 9 из них получил исцеление. Они даже забыли, как зовут того, кто их исцелил. Они даже забыли сказать спасибо. И только один пришел и воздал славу, возблагодарил. Здесь мы видим совершенно другого человека. Мы видим человека, который ищет Бога. Он не только фокусируется на своей нужде, он фокусируется на отношении с Богом. И он уверовал, вы видите, настолько его вера была сильная, что написано «сам и весь дом его». Если тот человек, о котором говорит нам евангелист Лука в 8 главе, это тот же царедворец, то заметьте, что происходит. Его вера, она изменила весь его образ жизни. Его жена присоединилась к той группе женщин, которая поддерживает учителя Иисуса Христа. И он свои средства отдает тому, чтобы, написано, служили ему имение. Эта вера действительно moving. Она действительно подействовала, подвигла этого человека. В этом действенная вера, друзья. Давайте посмотрим на нашу собственную жизнь. Посмотрите на ваше сердце. Посмотрите на ваше отношение к Иисусу Христу. Вот сейчас мы будем вспоминать страдания и смерть Господа Иисуса Христа, Его воскресение, Его победу. Вот все то, что сделал Христос, имеет отношение к вам настолько, насколько вы верите в Иисуса Христа. Как я уже сказал, у каждого из нас огромное количество суеты, желаний, устремлений, целей. И вот сейчас мы приходим на эти 2 часа сюда, на место богослужения. Приходим для того, чтобы остановиться во всем этом. Для того, чтобы сфокусировать свой взор на том, кто единственный может решить наши проблемы. И эффект того, что произойдет с вами сегодня, зависит от того, в каком состоянии ваша вера. Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы для каждого из нас предложить 3 молитвенных вопроса. Первый вопрос. Верите ли вы, что Иисус единственный, кто способен решить ваши проблемы? Единственный. Ни технологии, ни богатство, ни карьера, ни связи, а Иисус Христос. Вот это отправная точка вашей веры. Ваша вера не может быть больше, чем вы осознаете этот факт. Второе. Доверяете ли вы словам Иисуса Христа, чтобы действовать в соответствии с ними? И третье. Стал ли Иисус Христос вашим Господом и Спасителем? Мы помолимся сейчас, и дай Бог, чтобы каждый из нас проникнул вглубь своего сердца и глубоко понял смысл того, что значит по-настоящему верить. Склоним наши колени и помолимся.